«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. «Короткое свидание». Каждый четверг в 17:00 начинается трансляция. Я приветствую наших подписчиков и представляю нашего драгоценного гостя Сергей Мельников.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Керамист, гончар.
Да, с 30-летней уже такой практикой.
Да, то с 30-летней.
Есть, как бы получилась практика, начала формироваться как раз в переломный момент. Угу. Именно для нашего вообще этноса, получается, да, славянского мира, русского народа, когда у нас весь наш сформированный царями ключевой базис, весь такой территориальный, географический, был сломан, переломан, изломан. Угу. Вот, и вот эти переломные моменты как раз у меня все время очень так интересно получается. В кризисные моменты, вот когда кризисы, да, 90-е там годы, когда там вот они перестроечные всякие там были,
помню,
потом
помню.
Сейчас. И вроде бы как будто бы надо на эту тему переживать, очень нервничать, психовать. А я обратил внимание, так вот оглядываясь назад, что именно в эти моменты как раз какое-то начинается развитие, продвижение, прогресс и рост. И моральный, и материальный всякий.
В вашем случае
бояться
творческий.
Не нужно кризиса. Кризис – это возможность, это правильно. Это я на своей собственном опыте могу сказать.
Ну, я подтверждаю ваши слова, потому что, я полагаю, мы практически ровесники.
Ну, практически.
И кризисов мы пережили с вами, ну, штуки 3-4.
Да.
Итак, дорогие друзья, я пригласила Сергея Мельникова с умыслом, как всегда, если я приглашаю человека, я надеюсь, что эта встреча вас, подписчиков, с таким мастером поможет реализовать какую-то вашу мечту или какую-то вашу возможность. Смысл нашей жизни в чем? Для того, чтобы, как говорил Петр Мамонов, ложись спать, подумай, а что ты хорошего сделал или полезного для человека? Вот мне очень хочется, чтобы после сегодняшней передачи у кого-то возникло желание взять в руки простой, но драгоценный материал. Глина, что он для вас?
Ну, для меня это хлеб. Вот, начнем с того. Это раз. Ну, отношусь я к этому материалу. Ну, и, кстати говоря, не обязательно брать кусочек глины. Вы можете взять что-нибудь, что у вас под рукой. Кто-то нитки любит, например, мулины. Или еще что-то. Я думаю, что это... Да, тот же хлеб, кстати говоря. Из него тоже делали раньше фигурки.
Да, почему раньше?
Они козульки, кажется, назывались. Что-то вот такое вот. Целая-целая такая была ярмарочная индустрия, когда делали это все дело. Причем, как бы... По структуре тесто и глина – это очень-очень схожие материалы, вот, технически. То есть слепить можно и скатать и из глины, и из теста то же самое. Только тесто – это пищевой продукт, да? Ну и такое сакральное, такая вот природа зерна, да? Это как бы совсем немножко другая постась получается, как бы материала. А глина – это более глубокая вещь. Я могу несколько слов сказать о ней, о глине?
Но прежде мы зададим нашим подписчикам вопрос, для того, чтобы они не чувствовали себя одинокими по ту сторону экрана. Я прошу вас, дорогие мои подписчики, новые, те, кто с нами уже много лет, ответьте на такой вопрос. Как вы считаете, в наше время чем можно заработать себе на жизнь? Человеку, который, как вы знаете... И это не секрет, наша аудитория особенная, освобождается из мест лишения свободы или, оказавшись в какой-то трудной ситуации, в том числе и без работы, не знает, за что схватиться, о чем подумать. И вот здесь предоставляется шанс. Как вы думаете, чем бы вы занялись или ваши знакомые в такие времена, вот во времена кризисов? Итак, вернемся к глине.
Ну, у меня это глина. Вот не факт, что, например, у какого-то, даже у вас, Наталья, да, что это для реализации своих каких-то творческих возможностей ваших, да, ваших талантов, да, так ближе мы сейчас уже к чему-то такому теософии, да, какой-то к божественному подходим. Ведь, по сути говоря, что такое творчество вообще как таковое? Творчество, да, вот если как бы слово сократить, будет творец, да, уже получается. То есть творец – это уже сразу понятно кто, да, сотворивший нас всех. Кстати говоря, если мы к истории обратимся, библейской, то был такой древнееврейский язык, арамейский, да? И вот,
очень красивый.
Да, и вот имя Адам, если его перевести как раз на, этот, на русский сейчас, как раз и будет звучать как «красная земля».
Угу. То есть, практически глина.
Не практически, просто наши предки вообще в древнем мире, они не подразделяли то, что мы называем вот этим минералом глина, да? Не выделяли его, этот минерал, в нечто особенное. Это была часть тверди. Угу. Вот. То есть просто несколько видов этой земли. Вот на одной земле можно было рожь, например, да, сеять, а из другого вида тверди можно делать было горшки. Угу. Лепить, так сказать, кувшины всевозможные делать.
Но прежде чем эту тему развивать, мне хотелось бы спросить, а у вас как это все началось? С чего началось?
В том-то и дело. Я-то как раз не закончил отвечать на первый вопрос.
Извините.
Мы-то о творчестве начали, правильно? И о материалах, которые, да? И о творце, так мы говорили. И вот я как раз и хотел это сказать. Ключевая вещь-то какая у нас тут возникает? По сути дела, если мы вспомним притчи библейские о талантах, да, которые розданы были Богом, да, трем братьям. Один закопал свой талант, да, за что был порицаем. Вот. Один его приумножил, да? Вот. Один его растратил. Вот. Ну, грубо говоря, зарывать в землю талант свой не стоит. Приумножать его, безусловно, стоит. Но талант не имеется в виду мера серебра обыкновенная, да? Это фигурально. Вот. А талант – это те способности, те возможности, посредством которых любой человек, неважно какой человек, может раскрыть свой какой-то творческий потенциал, тем самым через раскрытие потенциала приукрасить мир, то есть вот создать какое-то искусство некое, но не искусство не в смысле искушения искус, а в смысле улучшить мир, сделать его более красивым, как вот древние наши говорили, люди, которые создавали вот игрушки, те же самые глиняные, которые я вот несколько принес здесь сегодня.
Они, мы обязательно о них поговорим.
Это тоже часть того, чем мы занимаемся. Я и супруга, я потом скажу дальше. Вот, древние люди-то они говорили, тоже керамика, они говорили, что делание этой игрушки – это своего рода прокладка мостика в горние миры, в горний мир, в райский мир. То есть они через красоту, через создание красоты какой-то, они приукрашивали вот весь окружающий мир, который их окружает. Ну и еще, соответственно, не только для себя, но и показывая это детям и улучшая мир вот этот окружающий и детей самих. Потому что если быт был достаточно скудный, серый, какой-нибудь такой очень убогий, да, вот убогий, вот, то, конечно, ребенку нужна была какая-то радость, если все было какое-нибудь такое в серых таких ржавых тонах кругом, да, и непогода. Если как вот мы возьмем, да, допустим, какие-нибудь северные там регионы, то хотелось ярких красок каких-то. Вот, и даже та же самая филимоновская игрушка, если на нее посмотреть, или дымковская, видите, она не серая, блеклая, она вся такая испещрена как полосками, как радуга, контрастные, яркие, сочные цвета. То есть одни сами цвета, они уже сами по себе
предполагают. Покажите, пожалуйста.
Это филимоновская игрушка, классическая Тула, Тульская область, деревня Филимонова. Вот. Это мы просто делаем, в этой традиции мы делаем формы. Но мы отошли от темы. Мы вернемся к игрушке потом еще дальше.
Вам придется меня возвращать. Обычно наоборот происходит.
Ничего страшного. Я думаю, у нас демократия же.
Да.
В хорошем смысле этого слова.
Только мне нужно будет обязательно вам кое-что показать. Чуть позже.
Хорошо, хорошо. И вот про мой материал, с которым я работаю. Творчество. Что такое занятие творчеством любого человека? Ну, вот если очень глубоко и очень так под лупой пристально вот присмотреться к этому понятию и попытаться его как-то расшифровать, то сузить рамки понимания, да, этого явления, и это все соотнести еще с теософией, да, с божественным чем-то, то получается, что создание красоты и творческая реализация человека – это своего рода высказывание благодарности Богу за то, что вот он тебя такого сотворил, молодца, да? Угу. Но не просто так, чтобы ты как шкаф стоял, как мебель, а ты можешь по мере своих сил физических приукрасить еще то, что он недосоздал.
Я благодарю вас за то, что вы, Сергей Миленков, говорите на понятном и доступном языке для нашей аудитории. Конечно, у нас очень много женщин среди подписчиц, но мужская аудитория тоже присутствует. И я бы хотела вас предупредить, что нас даже могут смотреть в местах лишения свободы, эту программу. Это значит, что они будут искать все равно вот это полезное зерно. И очень хотелось бы все-таки поговорить о практической части, насколько это трудно, ну вот, если человек захочет этим заниматься не только для красоты и реализации своих талантов, но и для того, чтобы на жизнь заработать, насколько этому трудно научиться и какой вот практический совет вы можете дать человеку, который только-только начинает? Я знаю, что вы преподаете.
Есть такая, да,
мы в течение нашей передачи сможем это сделать?
Чтобы я преподал что-то?
Нет, чтобы вы дали тот самый полезный совет.
А, да хоть сейчас я его дам.
Нет. Сейчас мы посмотрим самую главную фотографию вашей коллекции. Это фотография вашего наставника. Расскажите, пожалуйста, немного об этом, потому что это очень интересно. Где вы учились?
Да.
Покажите, пожалуйста, нам эту фотографию.
В какой-то прошлой жизни было. Очень давно, видите, старинная книжка. Вот, старинная книжка.
Которая сейчас лежит передо мной на столе.
Слава Богу, что я случайно, так сказать, просматривая.
Кто этот человек?
Ну, это Владимир Никитченко, его фамилия. Вот, Владимир Васильевич Никитченко. Вот, это мастер. Вот, он входил в состав такого творческого союза керамистов в Советской Украине. Еще когда это советская была земля, история. Ну, как бы я на переломе был, тоже как бы, в общем, ну, еще-то там, собственно говоря, Советский Союз там бушевал вовсю. Вот. И в составе, ну, каким образом существовало это у них объединение? Это при керамическом заводе, который своими традициями на несколько веков уходил, так сказать, вглубь, в историю. Причем, как бы, сама вот эта деревня, где помещался вот этот вот завод керамический, она называлась Опошня. Опошня. Mm-hmm. Опошня – это от слова опешица, спешица. То есть, это перевалочный пункт казацкий был, который все еще шли. И вот они там, когда шли на Польшу, они там где-то останавливались перед этой рубкой всей своей. Они там отдыхали, приводили себя в порядок. Ну, там могли на месяц остановиться. Там так тогда было. Вот оттуда. И некоторые, видимо, там оставались, как эти из казаков они там и дальше оставались. Но смысл в том, что деревня оказалась в результате всех вот этих остановок, приостановок кочевых, она стала гончарной. Вот. И там, когда я шел из домика того, где я снимал этот завод учиться, я тут поехал специально, нашел такой как бы союзного значения гончарный центр тогда было. Я мог и в Грузию поехать. Я мог и в Прибалтику поехать, потому что там я мог и в Гжель поехать. Тогда же все это единое у нас было, одинаковое. И там везде находились какие-то такие мощные очаги искусства вот этого гончарного. В Скопине у нас, в Рязани прекрасный такой центр есть. Они делают такую зооморфную керамику. Всякие сосуды в виде медведей, всяких петухов. Ну, интересно. Здесь, кстати, примерно та же самая вот ситуация. Только немножко свой стиль другой. Ну, просто мне это ближе было территориально. Потому что я родом сам из Тирасполя, это Приднестровье, это рядом с Одессой практически, 100 километров буквально, вот, и как бы территориально мне было это ближе, ну и так обстоятельства сложились, чисто бытовые, чтобы мне как бы туда, вот, и при, значит, вот этом заводе, который в деревне находился, который весь из домов, когда я шел на этот завод, то домики старинные, которым уже по 100 лет, они уже в землю вросли, то вот эти вот селяне, местные мастера, они от своих еще дедов, и, может быть, и прадедов, вот эти вот сосуды зооморфные в виде всяких баранов, львов, выставляли прямо на подоконник. И тем самым как-то украшали свою вот эту хату, чтобы с улицы было, ну, видно красиво, что там, значит, есть какой-то, ну, комфорт житейский, такой вот бытовой. Украшали жилище своим образом такое. Но это вот, мне было это интересно, как такому путешественнику, скажем так, да, вот с точки зрения, это как экзотика такая была. Ты идешь как по музею, под открытым небом. Такой, это на деревне такая. И только вот голову успевай поворачивать. И вот смотри, где какое, значит... А вещи-то это очень интересно и уникально. И вот, кстати говоря, уникальность еще как бы подчеркивается тем, что времена-то были тяжелые, это 90-е годы, когда я учился. То есть я как бы вот этими искусством гончарным я занимаюсь уже 30 лет. Вот, много достаточно, слава богу. Вот. И когда уже и денег толком не было, уже были какие-то просто сатира политическая, там, когда ну, просто на рубли наклеивали марки, и вот это считалось, значит, ходовая какая-то валюта, более-менее ликвидная, чтобы на нее можно купить что-то модно было. Вот в эти вот периоды, это было по разным регионам, вот такая вот история разбросана. Вот этот завод, он умудрялся на экспорт отправлять, причем в такие достаточно развитые, в Германию, в Италию, отправляли они вот эти вот свои скульптуры декоративные.
Я так полагаю, что сейчас это очень дорого стоит.
Ну, понять, это надо еще понимать.
Но дело в том, что у нас прокормиться нет... может?
Ну, конечно, может прокормиться. Тут все очень просто. Если вы про хлеб, который вот для людей, да, которые вот угу. в местах лишения. Дело в том, что, по сути, дорогие друзья, не важно, чем ты будешь заниматься. Важно любить это дело просто. Вот я знал, например, одного дворника, вот, который был дворником в высоком смысле слова. Это прям поэтический такой дворник. Он весь был обвешан какими-то специальными такими... Ну, видно было, что он получает от чистки города, получает просто удовольствие.
Я его понимаю, понимаете? Потому что это и поэзия его студенческие жизни. Годы занимаясь конным спортом.
И он себя нашел в этом.
Я любила подметать.
Это, знаете, очищаешь пространство.
И не только. Ты чувствуешь этот момент себя почему-то очень нужен.
Да.
А человеку это необходимо.
Да, так что, по сути дела, важно что? Важно вот эта твоя, собственно говоря, реализация. Это, кстати, и на психику очень хорошо влияет. Угу. Потому что мало иметь как бы просто ну, очень жесткую волю. Да? Вот у тебя когда-то была воля, и ты насмотрелся каких-нибудь примеров, тебе вовремя кто-то что-то не подсказал, и ты просто за счет этой своей воли, не приобретя достаточно крепкого какого-то морально-нравственного стержня, вдруг раз, вроде бы как бы и волевой человек, и с характером, а ты вот сидишь, так сказать, где-то в местах не столь отдаленных. А ведь можно было, так сказать, запустить эту энергию и в мирное русло.
Алена пишет. Угу. Мой муж отлично стряпает. Какие у него торты? Восторг. Бисквит прямо облако. Так вот, недавно узнала, что он там, в колонии, печет торты на заказ.
Ну вот, пожалуйста.
Представляете? При этом он не работает в столовой, но ребята обращаются именно к нему. И вот думаю, что это тоже можно превратить в заработок. Потом, когда он выйдет, начать стряпать на заказ дома, потом кафе открыть, мечты. Но
безусловно. Вот, кстати, вот вам яркий пример получился. Когда человек освобожден от всяких... социально-бытовых, житейских и мирских грузов всевозможных, да, документальных, там, оплата счетов, того всего, у него времени больше свободного получается. И потом, собственно говоря, он за собственно, свой проступок, он уже как бы наказание, по сути, понес. Mm-hmm. То есть уже покаяние внутри какое-никакое произошло. Очищение какое-какое уже внутри его произошло, этого человека. И вот он, когда очищен, никакой груз внешне не давлеет. Ну, ему что остается? Ему остается только брать и заниматься вот этой реализацией.
Сергей, я благодарна, что вы приняли приглашение, но для участия в этой передаче, но мне хотелось бы с вами еще поделиться нашим талантом. Дело в том, что мне по долгу службы приходится очень много путешествовать и посещать исправительные учреждения. И вот один раз в Вологодской области поселок Сокол, так и колонию нарекли, номер 4, по-моему. Я встретила людей, которые работают с глиной, и попросила их выполнить небольшую просьбу. Я предлагаю вам посмотреть на этот процесс. Если вам интересно будет, я потом расскажу, как это все происходило, все подробности. Но сначала давайте мы посмотрим и вернемся к вашим фотографиям, которые вы предоставили из личного архива. Итак, пожалуйста.
Ну, песня написана о лагере, который находится в Соликамске. «Белый лебедь» называется. Написал ее Ренат Болтаев. Он там отсиживал часть своего срока. Его этапировали в наш лагерь. Дай Бог, конечно, чтобы здесь никто не побывал.
Почему?
Ну а что здесь делать? Людям надо семью строить, а не сидеть в тюрьме.
Программа «Короткое свидание». Сегодня у нас в студии гость, керамист с 30-летним стажем Сергей Мельников. Еще раз приветствую вас. И те, кто только что подключился к нашей передаче. Мы говорим о том, возможно ли в сложные времена заработать на жизнь своими руками. И чем, на ваш взгляд, можно это сделать? Вот Алена замечательную историю рассказала о том, что ее супруг... Кстати, Алена уже несколько лет вместе с нашей программой ждет своего мужа. И вот эта история про торты, она всплыла только благодаря вашему участию в передаче.
Интересно.
Кстати, мы познакомились с вами на улице.
Да.
А, и если бы не мой супруг, который услышал очень красивые звуки, он у меня музыкант, и поэтому реагирует очень чутко на какие-то звуки, он услышал прекрасную музыку, которую исполняли вы.
Да.
А можно сегодня это услышать здесь, в нашей студии?
Можно, конечно же, можно. Она есть разноплановая. Но музыки этой, конечно, мы с вами будем, и зрители наши, и слушатели, обязаны не мне, а моей супруге. Это вот она у меня как раз, это благодаря ее рукам чудесным. Вот этот в начале мертвый кусочек глины, превращенный в фигурку, а затем снабжен он и определенным звуковым рядом. То есть есть три ноты здесь.
Как зовут вашу супругу?
Лилия.
Лилия, я знаю, что вы сейчас смотрите эту передачу. Я очень благодарна Богу за знакомство с вами. И вот за это тоже.
Классическая супруга. В общем, гончара. Я, если так вот меня, я чародей горна. Это, это древнее название ремесла. Мы звучали как горнчар. То есть как бы из-за неудобства выговаривания буква выпадает Р. Получается гончар. То есть это тот, кто управляет печью, горном, да, где все процессы, где у нас глина превращается в керамику. Керамика — это греческое слово. Переводится оно на русский язык как обожженная глина. Очень простой перевод.
Это чудесная лошадь, которая лебедь.
Да, она похожа, кстати, с лебединой шеей. Но на самом деле мы попытались создать очень такую позитивную такую трактовку конька-горбунка. Нам надо было показать горб, но только чтобы это не было уродство. Угу. Поэтому мы очень изогнули ему шею, почти до горба, как бы такого своего рода. Его завуалировали потом художники вот такими росписями. Вроде горб есть, как бы, но это не он не страшный. Вот такой красивый.
Она очень красивая и удобная. Да. У нее есть тут специальные дырочки.
А очень просто, с удобством тут все просто объясняется. Когда предмет лепится руками, он уже проходит, тысячи раз проходит через пальцы.
Красота.
И естественным образом формируется эргономика предмета. Вот дымковская фигурка. Угу. Это в любой книжке она вот есть. Ну, звук вот такой у меня. Такая праздничная, веселая.
А у этой?
Другой. Там от камеры зависит. Чем камера более крупная, тем звук будет, соответственно,
камера
более
что?
Низкий. Камера — это пустота внутри фигурки.
Угу.
Она пустотелая. Вот.
Трудно делать есть... пустотелую игрушку?
Ну, комочек глины, вы его раскручиваете просто на пальце. Он вначале монолитный. Пальцем вы его протыкаете. И вот это весь массив глиняный, который, так сказать, уже за пальцем находится, вы его... большим пальцем, вы просто его и между большим и указательным вы его распластываете в тоненькую такую стенку.
А где вы берете глину?
Потом. Делаем сами.
У нее другой звук.
Да, безусловно. И у них у всех будет другой разный звук.
Как вы делаете глину сами?
Ну, грубо говоря, вообще глину, конечно, ее делают и предприятия. Вот, для... Но дело в том, что, возвращаясь к началу нашего разговора, да, и памятуя о том, что все-таки 30-летняя практика, а помните, что было 30 лет назад у нас?
Конечно.
Да, да, в экономике, в промышленности. Угу. Ничего же не было. У меня, видимо, остались какие-то, и слава Богу, я считаю, то есть мне никакая эта самая не страшна вот эта вот санкции. Меня они вообще не касаются, потому что я просто на колени возьму и себе сделаю вот все, что угодно, что мне нужно, оборудование любое.
У меня папа имея говорил
только,
всегда
только твердь, так. Да, только твердь,
да,
под ногами.
Он говорил, умеешь делать что-то своими руками из того, что под ногами,
да,
ты никогда не пропадешь.
Да, глина — это что за материал такой, вот если коснуться его чисто материальной стороны? Это смесь двух материй основных, которые присутствуют на планете, живой и неживой материи.
Песок и вода?
Это как бы с одной стороны, не песок и вода, это остатки органики всевозможные, которые имела жиры какие-нибудь, растительности, люди те же, рыбы, вот все, что, так сказать, было органическим когда-то. И оно в силу, допустим, какого-то своего пассивного состояния умерло, например, да? Начало расщепляться на атомы и молекулы.
То есть там,
не обязательно там живые есть организмы.
История?
Это могут быть. Конечно, конечно.
Там есть память.
Безусловно. Глина, ее можно причислить, она нейтральная, она как вода. Mm-hmm. Нельзя сказать, что она это мертвый материал. Mm-hmm. В ней есть остатки, наверняка остатки ДНК. Как, просто наука не на том уровне еще, чтобы можно было прочитать по ней, как по книге, по какую-то историю. Mm-hmm. Ну, вот смотрите, кембрийская глина, вот эта вот, из которой вот мы работаем, да? Mm-hmm. Она почему кембрийская называется? Это глина, на которой стоит конкретно Петербург, примерно наша территория. Вот, кембрийский период, он на планете Земля проходил в интервале 750-450 миллионов лет тому назад. То есть, вот за этот период времени шло слияние молекул и атомов, которые нарастали километровыми слоями, превращались в глину. Угу. То есть, это продукт переработки жизнедеятельности планеты Земля, мы видим с вами. Экскремент планеты. Это другая форма, покажу сейчас. Это такая реактивная игрушка, называется «Соловей».
Сейчас вы услышите ту музыку, которую услышал мой муж, и благодаря которому...
Охотниками раньше она.
Вода.
Да, вот. Когда вода, тогда, значит, будет эффект этот. Но если без воды, то будет у нас с вами... Очень неприятный такой прям фонящий. Ничего страшного.
Я знаю, что вы привыкли, но все-таки. Угу. На всякий случай. Я по поводу микрофона немножко.
Не, он у меня выше. Я на него не капну. Вот, так что...
Но я поняла, что поют они разными тональностями.
Конечно. Вообще, вот если у меня, например, на столе в какой-нибудь хороший продажный день, субботний или воскресный, стоит, например... 100 или 200 игрушек, то каждая игрушка будет играть по-своему. Ну, хотя бы на какую-то терцию, полтерцию она будет строить немножко по-другому. Потому что это в силу того происходит, что невозможно создать камеру одинаково. То есть она всегда будет, вот этот внутренний объем этой камеры, он всегда будет какой-то порядок меньше, чем другой. Вот. А внутри складывается при вдувании воздуха вовнутрь этой камеры, складывается определенный резонанс там.
А вы еще там не показали, как это поет.
Это филимоновская. Не знаю.
Так. Скажите, пожалуйста, почему птички сидят на рогах, а там гнездышки?
Они как бы на гнездах сидят. Там надо не птичек вот рассматривать, как бы вот на этой игрушке. Это олень, а это вот его рога. На рогах, на верхушках сидят птицы. Сам по себе образ птицы, он достаточно такой интересный. Разные. Это... У него еще гнездо, вот где должна быть прическа у всех, у него гнездо с яйцами.
Да.
Это символ очага, я знаю. Но филимоновская игрушка, в отличие от других, она, во-первых, одна из самых древних, древнейшая. Вот древнейшая. Она там лет 200-300 ей точно есть, этой игрушке. Все, что изображено на этой игрушке, имело значение какое-то. Даже цвет. Угу. Вот, в частности, красный цвет обозначал огонь. Желтый – землю, зеленый – воду и белый – небо. Вот. Колос в этой игрушке обозначал человека.
Странно, я думала,
хлеб. Он растет. Ну, это как бы человек, да, человек. Всякие снежинки, всякие кружочки и прочее – это солнце, это солярное такое, солярный знак. А вообще сам по себе любое рогатое животное, будь то бык или корова, или вот олень, это был, значение этого предмета – это... Подарка этого, да, это вместо открытки дарилось. Когда человек не мог ему написать, одаривая ему, да, пожелание какое-нибудь, он дарил символику, чтобы утвердить свое пожелание. Пожелание преодолевания преград и препятствий всевозможных.
Ты что вы?
Да, преодолевать всевозможные, так сказать, стены пробивать, рогами пробивать стены.
Я сегодня чувствую себя абсолютным ребенком. Действительно.
Ну русская игрушка одна из самых красивых в мире вообще во всем. Она самая разнообразная, и у нас в каждой губернии практически был свой собственный стиль. Вот это вот олень, а таких оленей в каждом регионе была своя трактовка.
Угу.
Вот если бы я принес бы Абашевского, сейчас это в Пензе, мы их тоже делаем, поставил бы рядом, совершенно не похож на оленя, во-первых.
Угу.
У него вместо рогов такая елка, как бы, вот такая вот симметричная. Вот. И вот попробуй еще догадайся, что это олень. Но эти игрушки представлены в целом ряде музеев в Петербурге у нас.
Василий написал сообщение. Я думаю, что я его даже зачитывать не буду. Я просто вам скажу, Василий, будьте внимательны к тому, что вы сейчас видите и слышите. Дело в том, что Мы сегодня говорим о том, как можно и на жизнь заработать в трудные времена.
Ну, как пример, мой пример.
Да, ваш пример, да?
Да.
Чуть когда... подробнее, сейчас фотографии будем смотреть. И как счастье и радость в дом принести, потому что для детей это настоящая радость. Взять игрушку в руки и рассказать о ней историю, еще и что-то придумать. Ну и, конечно, если это любимой девушке подарить игрушку, вы поверьте, это...
Ну, это женская работа, а это как бы не моя. Это исторически всегда это называлось бабий промысел. Это всегда бабьим промыслом было.
А давайте посмотрим то, чем вы занимаетесь. Да? Покажите, пожалуйста, несколько фотографий. Вот это что такое?
Это аллегория. Такая. Вот это мы же обычно привыкли видеть букет в вазе, да? А здесь дань уважения, так сказать, вот этому дуэту, букету и вазе.
Угу.
Здесь ваза сама, даже дань уважения вазам вообще как таковым, как предмету, независимому предмету искусства декоративно-прикладного, да, которое его можно назвать очень высоким искусством, поскольку вот один такой предмет, вот обратите внимание, кругом нет ничего вообще, стены белые, да, чистый пол, ну такой более-менее какой-то декоративный столик небольшой, но если бы он был еще более упрощенный, еще более простой, просто простая какая-нибудь металлическая подставка, очень такая жиденькая. Ну, такая устойчивая. Оно бы еще бы интереснее смотрелось, не отвлекало бы.
Согласна.
Потому что вот этот предмет или любой похожий, подобный, он фокусирует очень-очень на себе внимание, и он так, тем самым он организовывает пространство вокруг. Организовывает пространство. То есть он дополняет, заполняет все вот как бы такие ниши, что ли, которые нужны человеку для того, чтобы... Ну, он как-то вот почувствовал какую-то атмосферу.
Вы знаете, вы мне предлагаете улыбнуться, глядя на эту вазу, а я к ней испытываю нежность. Вот все-таки мужская и женская логика,
вот,
да?
Вот эта работа не моя.
Я не про это. Я про предыдущую. А вы можете сказать, откуда это?
Это итальянская. Вот я делал такие похожие вещи тоже. Делал. Это просто, это видимо, просто это с моей страницы, скорее всего, а на странице какой-то и рабочий материал попадается.
Да, скажите, пожалуйста, а могут ли подписываться любые подписчики, желающие на вашу страницу?
Вы знаете, я как-то вот у меня есть недостаток небольшой сегодняшнего времени, если вот сегодняшнего времени коснуться.
Вам
я
не
интернетный человек как-то.
Но знаете, у вас есть очень хороший партнер, это ваша супруга, которая может... рассказать какие-нибудь интересные истории на вашей странице.
Тем более не будет этим заниматься. Она категорически, она даже, если приходят, ну, мы периодически даем, ну, интервью, так бывает. Как бы это не системно, но иногда бывает и телевидение, и радио. Она всегда мне говорит: Сергей, только, значит, я в стороне. Ты сам все объясняй, сам все рассказывай. Ну, как-то, как-то неорганично это человеку, вот общение.
Ну, каждому свое. Зато такую прелесть создаёт.
Да, она вот выливается вот в этом. Вот,
я полагаю, что вы тогда на улице оказались с этими прекрасными игрушками не только потому, что вам...
Ну, на улице, в смысле, на месте, где мы работали, где мы эти игрушки предлагали.
Я это имела в виду.
Зрителям и горожанам.
Вы не только для того, чтобы продать, простите, эту игрушку, но и для того, чтобы... познакомить людей с красотой, потому что, честное слово, очень хочется иногда прикоснуться вот к чему-то такому, чтобы улыбнуться или на душе светлее стало.
Оно настоящее, потому что.
Да?
Оно настоящее. Во-первых, ему лет, там, 100 лет с бородой, там уже, как говорится, древнее, то есть еще наши прадеды вполне могли в маленьком возрасте, в непонятном еще, так сказать, такое похожее держать в руках. Вот. И оно до сих пор себя, Наталья, не изжило. Обратите
Мало
внимание.
Мало того, я наблюдаю за тем, какие игрушки сейчас приобретаются мои внучки Есении. И я полагаю, что именно такие игрушки, настоящие, могут вот привить к ней любовь.
Конечно. Ну, потом они способны позитивно как-то организовать психику. Особенно это важно в возрасте раннем. В возрасте ребенка. И да, действительно, мы когда продаем, так сказать. Ну, потому что мы этим живем, это хлеб наш, это понятное дело. Если не будем продавать, такие игрушки делать не будем тогда в результате. Мы этот процесс превращаем в своего рода определенный ликбез на эту тему. То есть мы объясняем.
Мне было очень интересно.
Да, мы объясняем об истории хотя бы два слова каких-то, но человек, он не просто может уйти с игрушкой или без игрушки, неважно, от нас, от этих, с определенным уже каким-то другим уровнем эрудиции на эту тему.
Слава Богу за моего мужа, который тянется ко всему, что поет, свистит, блестит в том числе. Он очень любит знакомиться с такими людьми, как вы. Еще несколько фотографий давайте посмотрим, можно будет прокомментировать их?
Это мастер-класс. Да, это ко мне приходят дети, они организовываются в группы такие. Ну, есть, как бы, я сам не ищу вот этих вот, так сказать, коллектив. Или это родительское сообщество, может быть, какое-нибудь. Или же класс от школы, например, собрали, класс пришел.
Вы соглашаетесь?
Они как-то меня находят, как-то находят. Но я вам скажу, что, ну, как найти можно.
Это понятно. Потом, самое главное, вот дети какого возраста? Я же вижу, совсем малыш.
Да. Ну, вот как бы, вот если взять ребенка трехлетнего возраста, можно с ним как бы показать ему процесс. Он увидит глазками вначале это со стороны, ему это все интересно. Затем мы ему оденем фартушек, посадим его на настоящее взрослое рабочее место, гончарное. Станок-то, обратите внимание, видите, вот этот круг металлический внизу, он же большого диаметра.
Ну, ему приходится тянуться.
40, почти полметра, 45 сантиметров, там 44 сантиметра. То есть это не студийный, это профессиональный большой взрослый станок. Я его сам сделал когда-то себе. И ребенку ты доносишь, что ты сейчас в настоящей взрослой мастерской, на взрослом настоящем станке будешь делать такие, вот я тебе сейчас большой кувшинчик показал, как делать, показал, как ручки ставить, вот и что происходит, когда ты так или иначе вот давишь на глину. А потом давай ты сейчас сам сядешь, попробуешь, у тебя, может быть, будет не получаться, но на твои ручки я сверху свои ручки положу, и мы вместе с тобой сделаем похожую вещь. И получается, что ребенок участвует в этом процессе изнутри. Он тактильно все вот это вот пропускает через себя, и для него это уже как бы совсем в другом качестве предстает. Если он потом это видит где-то на экране, да, на каком-то, или на публикации какой-то, да, вот этот гончарный круг, у него уже совсем другое восприятие. У него уже есть мыслеформа какая-то в памяти, когда вот он был участником этого процесса, он уже, у него включаются другие в памяти органы чувств, запахи, плотность материала, теплота, да, какая.
И это гораздо лучше,
это,
чем
это не просто ты по картинке посмотрел.
Интернет и соцсети,
конечно, тактильно,
которые детей сейчас затягивают просто как воронка. А мне самой, если честно,
это
очень
же терапия.
Хочется.
Это терапия, реальная терапия, действительно, которая облагораживает твою, так сказать. Вот я, например, лично, я не знаю, что перебил, Наталья.
У меня 1000 вопросов, а у нас 7 минут.
Ничего страшного. Если есть какие-то казусы психологические, вот могу точно сказать, эта вещь способна вылечить тебя, стабилизировать внутренне. Вот я иду, я просто могу тупо открутить серию горшков каких-то, или чашек, или еще чего-нибудь, кувшинов. И я просто вот как, я не знаю, как вот пробежался там где-то там после бассейна, после какого-то.
А можно мы с мужем к вам придем?
Можно.
Попробовать.
Пожалуйста.
Это для меня мечта, мне кажется, им очень понравится. Если он потянулся к вашей свистульке, это точно.
Хороший
можно
знак.
Еще. Да. Вот что это за разбитая чашечка?
Это я не знаю. У меня есть много знакомых людей интересных, которые работают у нас на Ленфильме. Вот. Эти люди снимают, даже вот сейчас, буквально сегодня Благовещение, кстати, всех поздравляю.
Спасибо.
Вот,
и вас поздравляю.
Да, спасибо. И вот мы только переписывались с девушкой Ольга. Она занимается подбором декоративного материала для исторических фильмов различных.
Угу.
Мы сделали много картин. Целый ряд картин наверняка наши слушатели, зрители видели из недавних работ. Это вот был сериал как раз о Вертинском.
Угу.
Вот из известных.
Конечно.
А если кто-то смотрел исторический сериал о Грибоедове, там тоже очень много моей керамики, в основном вся кавказская, старинная, которую найти можно было только по книгам, которые мне принесли, но которые были у меня дома в моем архиве, книжном. Вот. А это был фильм Петровской эпохи, и это как раз Голландия. Это вот настоящий голландский исторический антикварный плафон. Плафон такой, то есть там, значит, грубо говоря, каким-то образом оттуда выходила свеча. Он на люстре висел как-то. Он украшал место. Видимо, он перевернутый, скорее всего, он был. То есть он сейчас вверх ногами стоит. И при съемках вот такой один плафон разбили. Вот. Ну, это был такой, знаете, как 17 века такой ширпотреб. Такой лавочный. То есть его покупали, но с определенным дизайном, потому что, видите, тут глазурью все покрыто. Вот. И мне вот из киногруппы вот эта девушка принесла и говорит, можно ли повторить, сделать похожее, потому что нам надо возвращать его туда, откуда мы взяли. А взяли они его как из какого-то как раз исторического такого помещения, где он прямо вот там висел конкретно.
И да. Исполняет свою функцию.
Да, ну, заменили, и вроде все довольны. Там, собственно говоря,
у нас с вами остается 4 минуты. Мне хочется сейчас еще раз напомнить нашим подписчикам, что я пригласила в студию Сергея Мельникова с твердым умыслом, чтобы вы, получив информацию, использовали ее по назначению. То есть не рыбу вам даем. Вот идите туда, возьмите то, и это вам поможет и спасет. Нет, мы предлагаем вам научиться. И если у вас уже есть какой-то талант, в том числе и печь торты, это, в принципе, очень-очень все близко, да?
Это все близко.
Да.
Все это...
То это может помочь вам даже в самые какие-то непростые времена, вам, вашей семье, и не только финансово. Но еще и морально это принесет столько радости. Мы говорили с вами о притче о талантах. Угу. Вы сталкивались с людьми в своей жизни, которые зарыли таланты в землю, не использовав их?
Ну да, да их, наверное, процентов 90, потому что они заложники ситуации социальной. Просто социум не дает им дышать, что лишний раз подчеркивает, так сказать, бесовское начало в этом социуме. То есть неправильно вообще мы живем, люди. Развиваемся мы неправильно, потому что у нас цивилизационный путь развития технократический, а должен был быть духовный. И не надо было там ухо себе греть батарейками литиевыми, а просто можно было бы подумать, и человек бы даже сразу бы понял. Или переместиться куда-нибудь без всяких самолетов. Но мы выбрали вот этот вот странный технократический путь, который, в общем, он погибельный путь, как мы вот и видим, собственно говоря, сейчас, как все это происходит. Вот. По части творчества все секрет простой. Надо любить просто дело, которым ты занимаешься, любое. Вот. И если ты его любишь, а любовь – это божественная величина, а божественная величина – это бесконечная величина, то, соответственно, будут в любом деле, в любом, хоть в кондитерском, в любом, постоянно будут открываться новые и новые горизонты.
Это безусловно.
Да. Эти горизонты – это уровень вашего развития. То есть потом торт может просто превратиться…
в какой-нибудь шедевр.
Да. Или вообще уйти в кибернетику какую-нибудь.
Скажите, пожалуйста, вы счастливый человек? Вы чувствуете
себя счастливым? Я считаю, да. Потому что я не разменял талант как раз свой на что-то другое.
То есть вы его получили, начали его реализовывать?
Ну, да.
А были предпосылки, что это, ну, какой-то обман там с левого или с правого уха, нашептывающий? Да что ты, Сергей, это все такая ерунда.
Когда я учился этому делу, и у меня первую неделю вообще ничего не получалось абсолютно, я каждый день часов по 8 тратил. И на этом круге металлическом стирал себе руки до крови. То есть я пытался эту глину отцентровать. Поставить ее, она же должна вращаться, она вращается, как такая бесформенная масса в центре круга, а ты ее давишь со всех сторон, чтобы все неровности ушли к середине, к центру. И, естественно, давишь еще и на металлический круг, который вращается, он стирает, как абразив тебя. А я зимой начал это все делать, я вообще зиму люблю, я зимний человек, у меня все зимой хорошо. Ну, я лето тоже люблю.
Поэтому весна не наступает, и у вас такое хорошее настроение. У нас осталась одна минута, совет нашего гостя подписчикам. Ценный совет дадите?
Конечно, дам. Возлюбите ближнего своего, как самого себя, и все. Вот простой совет. И вот будет счастье. А потом приложится и творчество, и пути, чтобы реализовать это творчество. Вот и все.
Я очень благодарна.
Не изменяйте себе, и все.
Да, я очень благодарна Богу за встречу с вами, вашей супругой. Вы столько света и красок внесли в нашу жизнь. Хотя в тот момент, честно вам признаюсь, настроение у меня было не очень. Я надеюсь, что сейчас все, кто видел эту передачу, почувствуют то же самое, что и я, услышав эту песенку «Соловья». А давайте напоследок еще чуть-чуть.
Давайте. Это
30 секунд осталось.
Она на жаворонке, на праздник. Ей закликали птиц, их ловили в клетке, а потом их выпускали после службы.
И на этом мы закончим нашу передачу.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.